Так, в общем, за счет нашего с вами самопального разбора карт потерялся один методический момент. Хотелось сделать там сюрприз, загадки позагадывать.
Ну, так где мы?
Поэтому вы сильно в карты не вникайте, пожалуйста. Я вам так скажу. Не надо. Будем вникать по приказу. Будем вникать по команде.
Давайте.
Соответственно, первая карта, в которую надо вникнуть, это 11 августа 72 года, номер 3. 11 августа 72. Да. Значит, ну давайте так. По несколько минут, не обращая внимания на то, что есть второй круг дирекции. Значит, исходим из того, что... Ага. Сейчас. А что ж тут у нас еще один номер 3, 30 мая? А, все, я понял. Угу. Номер 4 еще есть, вот. Вот, не номер 3, прошу прощения, а номер 4 надо взять, 11 августа 72-го.
Да, хорошо.
Это та же самая карта, но без дирекции, трогать их пока не надо.
А, Натал.
Да, только Натал.
О, это лучше.
И я тоже думаю. 11 августа 72-го, значит... Несколько минут вникаем в космограмму, то есть что мы там ориентируемся, чтобы просто потом следить за словами. Я потом даю вводную и начинаем рассуждать вслух. Карта номер 4, 11 августа 72 года. Номер 4. Без дирекции. Только Натал. Мы все эти карты будем рассматривать еще подробнее. Какие-то подметы прогноза, какие на каких-то, да на всех, наверное, я буду показывать и вас просить работать с точным ректификацией временем по событиям, но просто на некоторых из них. Можно сделать ректификацию по профессии, по внешности, которую я вам буду описывать в словах и создавать позитивную галлюцинацию, ну, как иначе пока. Буду фотографию, конечно, привести. Ну, поэтому сделаем какой-то вот задел сейчас из того, что мы прошли теоретически. И эта карта будет первой. Значит, она построена на 6 утра. Время неизвестно, от 6 до часу дня. Вот, то есть человек знает, что она родилась не рано утром, она родилась где-то в первой половине дня. Вот, я уже начну вопросами свел к тому, что час дня 13, это где-то вот финал. Поэтому разброс большой. Асцендент может быть от конца льва, как здесь построено, на начало интервала дома, да? Поэтому дома вы можете смещать сразу уверенно вперед куда-то там. До фактически скорпиона он плывет. МЦ смещается от тельца до льва. Соответственно, разброс получается довольно большой. Теперь, что мы, собственно, можем сделать и на что мы должны обращать внимание? Значит, человек, какие есть факторы, которые описывают внешность, которые есть описывают профессию. Вот как бы качественный анализ, который мы сейчас будем делать. Если у вас будут версии, я сейчас буду по ходу дела перестраивать на ноуте и рассказывать, что у вас будет получаться. Значит, первое вводное. Значит, девушка такого сложения, вот, характерного. Вроде есть фигура, есть талия. Вот. Но сказать, что вот очень ярко женственная, вот, или вообще женственная, да, нельзя. Вот. Нет подчеркнутой сексуальности, нет попыток сексуальности какой-то, что-то еще. Значит, короткая стрижка, темные ровные волосы. Вот, достаточно широкое лицо, в принципе, такое симпатичное. Значит, она по профессии кандидат физико-математических наук и является, значит, физиком, преподавателем физики в техническом университете в Крупном. Вот, соответственно, что у нас есть. У нас есть общий типаж внешности. Я знал только по фотографии. У нас есть профессия, достаточно специфичная. Что вы будете делать и что вы будете выбирать, право ваше. Как вы будете идентифицировать качественным анализом, право ваше. Значит, у нас есть еще событие, что у нее родился ребенок, у нее есть брак, но по этим событиям мы будем уже смотреть точную идентификацию потом. Поэтому сначала какие есть предложения, что ищем, как смотрим и так далее.
Лицо какое у нее? Круглое.
Значит, лицо достаточно круглое, такие щечки, вот, ничего особенно выдающегося нет. Сказать, что оно привлекательное, нет, лицо вполне обыкновенное. Вот, но я бы сказал, что оно немножечко грустное, ну или на фотографии оно так получилось.
Глаза какие?
Ну, вот, смотрите, если мы начнем сейчас описывать. Если бы у вас был, смотрите, по-хорошему, для упражнения, вам нужна фотография. Потому что если я начну сейчас говорить словами, у вас будут работать шаблоны. А вы должны эту информацию вытягивать сами из изображения. Я это буду иметь в виду на следующие семинары.
МС, чтобы Сатурн там где-то был.
Значит, МС в близнец.
И так. Луна в это время где-то к М9.
Так, сейчас я веду данные сюда.
Оно так сдвинется, МС туда к Сатурну, а в это время асцендент туда на Деву пойдет, чтобы Луна...
Нет, так не попадет.
Сейчас.
Все-таки круглые девы, они все-таки не очень высокие.
Нет, она маленького роста скорее, чем даже высокого.
Я видела очень много дев низкорослых. Не средние, ниже средние.
Волосы больше прямые, да?
Да, волосы не вьющиеся.
Как бы фигуру показали, все-таки.
Вот, у нее такая стрижка типа каре, волосы не вьющиеся, лежат.
Ну,
вот. Саратов, так.
Мы хотим
круглое лицо.
Так, допустим.
И грустные глаза тоже.
Так,
поскольку она у вас карта построена от асцендента, да, значит я вам от асцендента буду делать. Так, значит, перейду к первому выводу. Скорее всего, исходя из внешности. А также учитывая, что у нее должен, если во льве, то у нее Марс первым. Вы это заметили? Не всегда они есть при Марсе в первом, но это логично, что мы их начинаем искать. Также должно быть указание, ну, краснеющая кожа, зубы характерной формы, там, рыжие волосы, вот, нос, какие-то должны быть черты, тем более Марс в огненной стихии. Значит, мы предполагаем, что, наверное, не Лев и, наверное, не Марс в первом доме, тем более, что достаточно должен быть динамичный тип внешности. Внешность, по моему описанию, что уже поняли подсказку, инская. Значит, наверное, не янский типаж. Значит, предполагаем, что асцендент у нее в Деве,
да.
Как версия. А может он быть в Весах?
Рост.
Невысокий рост.
Рост как бы невысокий.
В Весах.
Там уран, она непонятно, типа.
А унисекс?
А ямочки?
А уран?
Нет, ну она в юбке, там унисекс не пойдет.
Не пойдет.
Ямочки, вот она, это когда улыбается, человек заметно, я видел только фотографию, не получится. Так.
Значит, не пойдет уран.
Ямочек нет?
Ну,
уран можно и в 12.
На фотографии она вполне в деловой обстановке, потому что она выглядит скорее грустно, чем весело. Улыбки там нет, ямочек тоже.
Ну,
дева.
Ну,
а скорпион?
Скорпион. Они редко улыбаются.
Черные глаза.
Ну, волосы темные.
И получается, Левит в первом доме.
Ну, она, вы говорите, она стройная, да?
Тогда у нее МЦВ-2
она одета в какой-то, на фотографии одета в какой-то достаточно бесформенный свитер, вот, который скрывает фигуру, и, в общем, я бы сказал, что фигуры, в общем-то, и нет.
Она бы подчеркивала.
Да.
МЦ пойдет тогда во льва, извините, это творчество, а не физика.
Так, я сейчас буду проверять это гипотезы, поэтому я буду проверять. Так, если мы один плин. Извиняюсь, это я просто поставил, чтобы совпадать с вами, поставил установку от асцендента неотовно. Начал ходить и потерял вообще картину. Сейчас. Так, асцендент ставим скорпион, смотрим, что у нас получилось.
Солнце.
Да. Значит, если асцендент вошел в скорпион, то МС у нас будет буквально на Меркурии, и там дальше будет Солнце.
Физик.
Львиный.
Физик, лев.
Смотрим профессию, да? Мы знаем точно, что это профессия состоявшаяся, человек в ней реализуется, имеет ученую степень. Солнце 10 в 10 в данном случае, Солнце, если это слева льве, насколько это соответствует тому, что мы не знаем. Там есть секция с Сатурном, есть Меркурий, в общем-то, отвечающий за знание.
И Марс, да?
Есть Марс, да.
Какие-то
явшиеся. Миш, я вас не подталкиваю, вы мне должны возражать, если вы не согласны.
Но все-таки 9 дом то, что...
Конечно.
Для меня лев это что-то более радостное, чем физика, однозначно.
Как я с вами согласен?
Да?
Нет, это просто к тому, что абсолютно логично, потому что это совсем другие вещи.
И скорпион, он что-то подчеркнет в себе сексуально.
Так, значит...
МЦ Водолея или Козероги?
МЦ Водолея нет, это очень далеко. У нее интервал с 6 утра до часу дня.
Да, не получится.
То есть развернуть карту всю целиком?
Не получится.
Поставить асцендент в Раке тогда.
Асцендент в Раке, сейчас я секундочку, на 6 утра, на начало интервала, асцендент во Льве. На Рак тоже не получится. Не дотянет.
То есть мы взяли как крайний, вы уже
да.
назад не можете...
Я беру 6 утра, это начало интервала, то есть назад дома можно
уже
не двигать.
Нельзя.
Можно двигать до Скорпиона там буквально, до первых градусов. Значит, в общем, я понял так, что ваша версия – это дева пока.
Да, более подходит.
Так, смотрим. Значит, если асцендент попадает в деву, я поставлю сейчас первый градус. Асцендент в первом градусе девы, МЦ – 21 градус тельца.
А Сатурн где в это время?
Сатурн в 10-м доме, конечно.
Получается в 10-м.
Да, он в 11-м начинает. Так, да, давайте смотреть управителей. Опять же,
а если, Венера в 12,
если у нас управляет карьерой Венера, если профессионально отвечает.
Мы говорили.
В 11-й дом брак.
Это с Тойси.
Да.
Да, ну, с тканями тропота, да.
Так, значит, не получается.
Придумывание.
И при асценденте в Скорпионе МЦ будет во Льве и будет управитель 10-го дома Солнце во Льве.
Это
абсолютно
не административно, это просто.
Я рад, что вы на это вышли однозначным образом так. Потому что по внешности я вам подсказываю, тут не получится честной работы.
Уран оставить в 12-м доме и посадить ближе к асценденту по Вертине.
Допустим, сейчас попробуем.
В весах.
Что-то я ее весами не вижу, мешковатую.
Ну, это же вы же, по-моему, этому смотрите. Значит, если ставить уран 12-й в соединении с асцендентом, МЦ будет 20, ну, на южном узле 25-26 рака. Вот, и, соответственно, управитель МЦ будет в 11-м. Соответственно, у вас будет скопление планет во Льве в 10-м доме. Меркурий, Солнце, Марс.
Тоже не подходит.
Дева и Луна. Вот эти кутанья ветра, это вот конкретно Дева и Луна.
Так, смотрим, возвращаемся к
ассоциации
с девой.
Залезть в мягкий свитерок.
Значит, давайте Луну ближе к асценденту.
Давайте Луну ближе к асценденту. Допустим, что если я поставлю Луну, асцендент точно на Луну сейчас.
Ну, давайте.
Вот, ну, то, чтобы вы знали, что дальше нельзя. Это значит, что МЦ будет в 9 градусе близнецов.
Вот.
Сатурн в 10-м.
Вот это.
Меркурий, управитель 10-го дома, будет в 11-м ретроградном.
Она работает в коллективе?
Ну, конечно, это же университет.
Это же университет. Это маленький коллектив. Это небольшой коллектив. Структура. Потому что университет – это кафедры, это ролевали. Может быть, это может такое быть.
Это еще Плутон в первом доме.
Да.
Плутон, ну и что? Он ближе ко второму все равно дому.
Но он должен как-то проявиться.
Ну, давайте смотреть к управителям. Если вы сомневаетесь в психологических характеристиках, управителем чего являются какие-то планеты? Ну, скажем, та же Луна. Будет ли она в первом доме или управителем чего она будет являться?
Да.
Плутон. Будет ли управителем чего являться в первом доме? Значит, ну, из дополнительной информации,
будет
она
чего?
Закончила физмат-школу, она, в общем, технически ориентирована с самого начала. Вот, она сделала диссертацию на доцент в контексте физико-математических наук. Вот, она является преподавателем этого же самого вуза. Такая вот достаточно банальная судьба, за исключением ученой степени и звания.
Все-таки 9-й дом уже.
А при этом положении в 9-м доме ничего нет.
Да, 9-й пустой.
Ничего.
В 10-й попадет.
При этом 9-го дома Венера будет в 10-м.
Может
быть? Ну, смотрите, смотрите, начинаем сужать интервал. Значит, если мы считаем, что Сатурн в близнецах, в принципе, имеющий аспект с Меркурием,
Да. Технические
мышления с управителем его ИМЦ и асцендента,
асцендента,
указывает на определенные черты личности, психологические черты личности, связанные с техническим мышлением и вообще с абстрактными науками, то мы предполагаем, что Сатурн нельзя вывести из 10-го дома в этом случае. Значит, смотрим, какие у нас получается интервал, сужаем интервал.
Давайте.
Сатурн должен быть в 10-м. Вы пришли к выводу, что управитель 9-го дома должен быть в 10-м или 10-го в 9-м. 10-го в 9-м это мы никак не организуем в 9, однозначно. Это надо дальше двигаться. Значит, только Венера в 10-м доме.
Да.
Венера в 10-м может быть, начиная с МЦ в Тельце, 27 градус. Uh-huh. Не, 9-го, прошу прощения. Это позже. Это начиная с МЦ в 5-м градусе Близнецов.
Uh-huh.
И если так, чтобы Сатурн не выходил в 9-й дом, то это до МЦ, ну, 18-м Близнецов. Соответственно, асцендент 21-й Девы в конце интервала, а в начале интервала асцендент 13 градусов Девы.
12.
Ну, в районе Луны, да, скажем.
То есть нам хочется Луну в первом доме пока еще держать.
Да, потому что если она уйдет в 12,
она уже не будет на финансовую влиять.
Да,
да.
Меркурий от этого 11.
Да, значит, мы берем вот тот вариант, когда
Луна
должна
быть в первом.
Луна в первом, да.
И близко к астрологии.
Да.
Проверим сами себя. Значит, из того, что я вам рассказал, типаж. Ну, во-первых, то, что вот явного нет акцента на Венере в первом доме. Человек не явно не следит этой внешности целенаправленно, у него нет этого интереса. Значит, у нее фигура, которая больше описывается девьими характеристиками.
Да.
У нее черты лица, которые имеют отношение к Луне, а именно достаточно округлое лицо. И ну, по фотографии она грустная выглядит. Но это мое опять же мнение, я вам его навязал фактически. Значит, по профессии, которую мы знаем, она кандидат физико-математических наук с техническим складом мышления. Правитель 1-го и 10-го домов Меркурий имеет трин с Сатурном, предполагая, что это мышление техническое. Теперь главное, чтобы этот трин в секстиле с Сатурном, чтобы этот секстиль имел отношение к домам профессии. Значит, в 10-м доме должен быть Сатурн. Однозначным образом уже. Значит, или и что должен, у МЦ должно быть в Близнецах, потому что это дом профессии. Значит,
Сатурн дает больше звезд.
Я бы не сказала. Это, наоборот, сложное положение.
Да. Обычно человек с Сатурном в 10-м испытывает большие трудности в юности, вот, особенно на серьезных должностях, и реально выдвигается в возрасте второго оборота Сатурна, там 45, 50, 60 лет полноценно. Вот это более типично. Значит, мы считаем также, что поскольку она сделала карьеру в сфере профессиональной науки, управитель 9-го должен быть 10-м, это возможно только Венера, и только начиная с конкретного времени. Таким образом, мы вышли на достаточно узкий интервал, начиная с примерно 7.48 по времени. И если еще Луну держать в районе асцендента в точном соединении, 14 градус, где-то до 8.04. Таким образом, у нас есть 20-минутный интервал, по которому мы считаем, что вот все. Если мы не очень уверены в том, что мы правильно диагностировали Луну в первом доме, ну мы всегда бываем не уверены в профессии, да, то мы можем взять самый дальний интервал, это Сатурн в районе МЦ, то есть не позднее 8.42. В этом случае мы ограничили время интервалом в час. То есть, ну, при оптимистическом прогнозе в 20 минут, при пессимистическом в час. В любом случае, из 6 часов, которые нам давали,
да,
мы вышли на интервал, в котором можно заниматься ректификацией по событиям.
А вы что-то про 5-й дом еще говорили.
Я говорил, что дети есть, но мы это будем брать в качестве событий.
Потом.
Да, в качестве ректификации по событиям, о которой я еще буду говорить. Так, окей, с этим есть. Следующий примерчик. Ну, с чего-то надо начинать.
Да.
Глубокий я вам сейчас дать боюсь. Давайте
Нет,
мы его завтра,
спросить,
мы его завтра сделаем в качестве полноценной работы.
Она вот магнетически смотрит.
Я же живьем ее не видел. Совсем, да.
Вы видите, что у нас в первом доме был такой же
еще и Плутон.
Там еще и
Плутон. Луна? Нет.
Мрачный,
значит, человек с Луной в первом доме достаточно эмоционально уязвим. Для мужчины это не всегда проблема, для женщины это чувствительно. Когда я сделал ректификацию, поскольку она астролог, она сказала, что она спорила первоначально. Потом, значит, показал по событиям. Она начала соображать и пришла к выводу, что и таки да. В том смысле, что я же с детства, я, говорит, забыла, я в детстве жутко была плаксивой. Вот я все время со всего расстраивалась. Просто я, говорит, уже как-то вот выросла, да, для меня это перестало быть проблемой. Вот этот нюанс с эмоциональной нестабильности, неустойчивости даже при хорошей Луне, здесь она непораженная, и слава Богу. Вот, это типично для Луны в первом доме. Просто у мужчин общество заставляет их не плакать, им не принято. Вот, а у женщин, это как у девочек, да, это в общем как бы можно. И поэтому это проявляется в большей степени. В любом случае существует эмоциональная ранимость и уязвимость. Если эта Луна слабая по знаку, пораженная, это может быть просто стрессом полноценным. Опять же, был у меня пример ректификации. Там Луна в первом доме в Скорпионе. Вот. И у нее, значит, была ситуация, когда у нее проходила Лилит в этом первом доме по Луне, в Скорпионе. Значит, и девушка попала на какую-то трансляцию на ТРТР или что там, Россия. Значит, эти казни солдат в Чечне. Все, она выпала на несколько месяцев в стресс, в депрессию. Вот. Зачем, говорит, вообще воспитывать детей, зачем вообще жить, когда можно так? То есть какой смысл вообще в происходящем, когда можно так? Вот. То для нее ранимость эмоциональная проявляется в таких вещах. Да? То есть она очень остро восприняла скорпионью тематику, а Лилит дала для этого конкретный импульс, когда она оказалась болезненно восприимчива. Так, сейчас соображу с еще одной картой. Сложный пример я оставлю, наверное, на потом. Один из примеров – это событийный пример. Его, наверное, тоже не стоит рассматривать. Еще один событийный пример, и тоже, наверное, не стоит его пока уточнять. Значит, тогда давайте сделаем так. Значит, у нас есть несколько примеров, которые предназначены для идентификации по событиям. Мы завтра будем разбирать все. Значит, есть один очень сложный пример технический, который с неопределенным временем рождения в течение суток. Мы его тоже будем разбирать полностью от начала до конца, с событиями в том числе. Но я его сейчас вам не дам, потому что хотелось бы, чтобы мы сделали уже от начала до конца полноценную работу. Вы мне будете подбрасывать идеи, будем что-то делать. На свежую голову, абсолютно верно. Поэтому давайте я пока вас дальше догружу теории касательно идентификации по событиям. Итак, значит, прежде всего, что может быть использовано для ректификации по событиям? Есть несколько несложных правил, по которым события можно отбирать для ректификации. Первое правило предполагает, что для того, чтобы не путаться в системах домов, идеальный вариант, чтобы события соответствовали угловым домам. Классические события для этого дела – первый брак, переезд серьезный в другое место жительства, смена профессии. Ну и первый дом мы не рассматриваем, потому что он, это без внешних свидетельств полноценно работает. Кроме того, существует еще ряд факторов, еще ряд событий, по которым идентифицируют, но не завязанных на угловые дома. Вот тут работает второе правило. Какое событие можно взять для идентификации? У него должны быть следующие признаки. Оно должно быть коротким по времени. То есть оно не должно занимать годы, оно не должно занимать месяцы по возможности. А оно должно быть судьбоносным. То есть если оно проходит для вашей жизни без последствий, ну скажем так, только на уровне кармического опыта, это безусловно важная штука в прогностике. Это можно и нужно интересно смотреть. Однако для ректификации оно такого серьезного интереса не представляет, потому что может быть вызвано самыми разными типами аспектов. А оно должно именно менять жизнь. То есть мы должны исходить из того, что это такое событие, мимо которого, которое ну никак не может не быть отраженным в прогностике. Вот так. Традиционно судьбоносными событиями считаются рождение первого ребенка у женщин. Во-первых, это кратковременное событие, фатально меняющее судьбу. Именно рождение берется событием, а не беременность и не зачатие, потому что до рождения, в общем-то, технически ребенок может не добраться. Поэтому именно рождение меняет жизнь, и жизнь матери в том числе. Значит, здесь есть свои нюансы с мужскими картами, о которых я еще буду говорить.
Значит, дети, о которых они могут не знать.
Да, и более того, мужчины могут к этому совершенно иначе относиться.
Да.
Женщина не пройдет мимо собственного ребенка технически, потому что у нее меняется вся жизнь, физиологически меняется все. У мужчины эта процедура совсем другая. Да, существует неравенство полов, я тоже не в восторге, учитывая, что я мужчина, да. Я считаю, что несправедливо, но оно есть, и давайте с этим как-то считаться. Значит, вопросы, связанные с браком. Опять же, мы только что начинали об этом говорить. Какой брак для этого можно взять? Не каждый брак для этого подходит. Во-первых, для ректификации идеально брать первый брак. Причина. Есть разногласия астрологов касательно того, какие дома отвечают за последующие браки. Это вовсе не некое правило, которое не без исключений. Значит, я пытался экспериментировать на разных картах, пришел к выводу, что за все браки отвечает седьмой. Как это не грустно. Вот, значит, логика следующая. Во-первых, я просто отсматривал карты и проверял, особенно карты с разными браками.
Скажем, 9-й, 11-й.
Да, скажем, первый брак неудачный, там совершенно, а второй брак на миллионере. Вот правда ли соответствует первый и второй дома, которые приписывают этим вещам разным бракам? Значит, я расскажу несколько версий, которых есть, еще раз вернусь к идентификации. Значит, с точки зрения относительно разных браков существует несколько версий. Первая из них предполагает, что для следующего брака, для второго брака, мы берем девятый дом, то есть третий от седьмого, производная логика. Для третьего дома брака мы берем следующий третий от девятого, то есть одиннадцатый дом. Таким образом, у нас в обойме получается шесть разных браков. Седьмой дом, девятый, одиннадцатый и после этого полный цикл. Значит, чем логика неприятна? Во-первых, производные дома в натальной астрологии работают совсем не так, как в харарной. Это вообще спорный вопрос. В харарах это одно, харар это мысль, производные дома это немножечко другое. Поэтому, скажем, исходить из нашей карты и описывать наших родителей, зная, что у них есть свои натальные гороскопы, можно. Мы будем оценивать наше восприятие родителей. Но не факт, что мы будем правильно прогнозировать судьбу. Поэтому первое, что вызывает серьезные сомнения, это перенос харарной техники производных домов на натальные гороскопы. Второе, что эта техника перенесена ошибочно. В харарной астрологии тема родственных домов, вот это вот третий от третьего, да, братья-сестры, буквальный смысл, используется в тех случаях, когда у нас существует ряд одинаковых объектов, нам принадлежащих. Ну, например, у нас есть братья и сестры. Первый брат, второй брат, третий брат, да? Какую машину покупать? Эту, эту или эту? Они для нас все в одном ряду. Соответственно, мы берем первый автомобиль, допустим, условно, третий дом. От него третий, от третьего, пятый, это второй автомобиль. Третий от пятого, да, седьмой дом. И сравниваем статус этих автомобилей, рассказываем, чем они друг от друга отличаются. При взгляде на брак натальную карту, здесь принципиальная ошибка. Нам супруги обычно одновременно не принадлежат. Не существует четкой преемственности, что вот у нас есть первый, второй, третий брак одновременно. Поэтому техника родственных домов здесь не актуальна, она не может быть использована.
А если мусульмане?
Другая ситуация немножечко. Там можно, наверное, смотреть первая, вторая, третья жена. И то, если они есть одновременно, а не предполагается, скажем, первая, вторая жена есть, а третья, я так думаю, будет. Вот надеюсь. Этот вопрос, это другое, да. Соответственно, если они есть, повторяющийся элемент, это есть, можно смотреть. При последовательных браках эта техника неверная. В харарной астрологии для этих целей используется другой прием. А именно, мы смотрим дом с таким же номером от предыдущего дома. Ну, например, если мы смотрим переезд, где мне лучше жить, здесь или жить в новом месте. Здесь это четвертый дом, а в новом месте четвертый от четвертого, то есть седьмой. Поэтому седьмой дом считается, как ни странно, дом новых переездов. Не путешествий, а нового места жительства в харарах. Соответственно, с этой техникой есть астрологи, которые считают, что следующие браки надо определять как седьмой от седьмого. Возникает два дома для двух браков. Возможные варианты. Это конкретно изобретатель фигуры Джонса, Марк Эдмунд Джонс, его точка зрения на вопрос. Кроме этого, существует точка зрения, которая явно продиктована католической религией. Если вы читали книгу Кэрол Рашман, вот «Искусство прогнозирования», она упоминает свою учительницу астрологии, которая явно строгого католического воспитания, и у нее следующий взгляд на следующие браки. Она считает, что первый и единственный брак – это седьмой дом. Все остальное – это романы. Вот, соответственно, следующий роман – это пятый дом от седьмого. И, соответственно, одиннадцатый брак – это будет предполагаться все остальные брачные отношения. Значит, главное для меня, чтобы мне не удалось доказать для себя в практике, что это работает. Поэтому все седьмые, все отношения, как таковые, описываются седьмым домом. Но для того, чтобы все-таки убрать дополнительные возможности ошибок, ну вдруг, что я тоже ошибаюсь, да, первый брак представляет наибольший интерес по причине, что он вообще не вызывает никаких вопросов. Какие должны быть условия для первого брака, чтобы он был подотчетен для ректификации? Значит, первый брак – это именно ситуация, при которой вы в обществе зарегистрировали свои отношения установленным образом. То есть брак по договору, даже не брак, а, скажем так, отношения гражданские, да? Формально тема седьмого дома. Это все правильно, это тема седьмого дома. Однако для ректификации этот процесс подойдет с большими оговорками, лучше бы его не брать. То есть полноценный брак – это ЗАГС или венчание. Раньше, насколько я знаю, эти вещи шли последовательно. То есть государство вмешивалось в дела церкви и четко говорило, нельзя, пока не принесешь из ЗАГСа бумагу. Сейчас я слышу, что вообще эти вещи можно обходить. В любом случае, момент заключения официальных отношений социально приемлемым способом, ЗАГС, венчание, это момент события. Значит, идеальный вариант, когда между официальной регистрацией брака и началом совместного хозяйства, совместной жизни, очень короткий интервал. То есть вы реально съехались, отметили свадьбу, отыграли, зарегистрировались, и все это уложилось, ну скажем, в месяц. Вот это вот уже можно брать для ректификации. Если вы начали жить за 2 года до свадьбы вместе, то есть реально вступили в семидомные отношения, А дальше решили, ну вот давай мы еще и распишемся. Ну давай.
Еще через 5
сходили, расписались, да, отметились с друзьями в кабаке, продолжили жить точно так же, как жили до этого. Это не дата для ректификации. Это интересный момент для прогностики, но по нему нельзя уточнять гороскоп рождения. Потому что мы рискуем уйти в минорные и второстепенные аспекты. Поэтому идеальный брак – это брак классический. Мы не жили вместе, мы, допустим, там встречались несколько месяцев, год-два, мы не жили вместе, у нас были отношения. После этого
были отношения?
Да, отношения у нас, допустим, были, но мы не имели совместного хозяйства, мы не имели совместного имущества, мы не живем в одном доме под одной крышей. Мы вступаем в официальные оформленные отношения и начинаем жить и вести совместное хозяйство. Все эти вещи совпадают на коротком интервале времени, порядка месяца, и лучше меньше, да, мы имеем классическое событие брака для ректификации. В этом случае это явные перемены во всех областях жизни. Двое людей меняют свою судьбу. Это очень сильно. Соответственно, вот такое событие – это то, что надо брать. Во всех остальных вариантах надо чесать затылки и думать, будете вы это брать или нет. Потому что для прогностики это интересно, а в ректификации хотелось бы все сомнения убирать, потому что иначе мы будем работать с неточной картой. Значит, это касательно брака. Значит, с первым ребенком этого вопроса нет. Но с первым ребенком, почему я говорю про первого ребенка, ситуация та же, с которой с первым браком. Желательно обойти вопросы, связанные с тем, что следующий будет братом или сестрой от пятого дома, это будет в седьмом второй ребенок, следующий брат, сестра будет в девятом доме, обойти эту проблемную ситуацию. Почему? Если играться с производными домами, можно дойти до абсурда в натальной карте. А именно, ребенок моего отца или матери, каким домом является в натальной карте? Кто-то мне недавно из учеников подбросил этот вопрос, я очень за это благодарен. Пятый от десятого или пятый от четвертого? Задумайтесь на секундочку.
Невозможно.
Нет, не в этом дело. Это мой брат или сестра. Для этого есть специально выделенный третий дом.
Это третий дом, да.
Не играемся в эти вещи, иначе начинаем попадать совершенно не туда.
Вообще в другие дома попадем, а
не... Совершенно верно. То есть мы вообще меняем смысл, заложенный на натальной карте. То есть можно в производных домах вообще уйти в абсурд. То есть, не надо отходить далеко от пятого дома, но все-таки, чтобы снять сомнения, идем к пятому дому и к первому ребенку. Все-таки это огромное событие, беспрецедентное. Второй это все равно ребенок. Все равно меняет нашу жизнь. Но так как меняет первый, не меняет ничего. Поэтому первый ребенок, особенно в гороскопе женщин, идеальное событие для ректификации. Независимо от того, как она к нему относится, при каких обстоятельствах она его рожала, все равно слишком велик масштаб перемен. Хотя, конечно, интересные вещи все равно бывают. Есть у меня в Киеве знакомая, которая первого ребенка рожала в ванной, повезло с акушерами, вот, то есть вот водное рождение, да, а второго рожала традиционным способом. Говорит, земля и небо. Если бы я знала, я бы и второго рожала в ванной. Потому что совершенно кошмарная разница просто для нее. Вот, все равно, если вы его родили, независимо от способа, это изменение вашей жизни. Значит, следующее событие, которое может быть использовано. Попадание в катастрофу.
Замужем и нет детей, мы смотрим дальше.
Да, вот что, опять же, там уже нет, а дети могут и быть. Такое тоже бывает. Соответственно, первый ребенок представляет интерес к событию ректификации. Значит, какие есть требования? Должна быть смертельная опасность. Катастрофа хороша тем, что это очень кратковременное событие.
Эмоционально сильно затрагивает.
Сильное стрессовое, да, стресс должен присутствовать. Должна присутствовать внезапность, то есть ситуация, в которой мы ждем, что вот там через неделю нам куда-то ехать и там будут проблемы, это не катастрофа, это война или еще что-нибудь, это не то. Катастрофа – это когда ты сегодня утром не знал, какой у тебя сюрприз будет вечером. Вот. И, соответственно, это событие на долгое время оставит на себе отпечаток. Даже если это не было повреждение тела, то есть не было травмы как таковой, если существовала действительно смертельная опасность, и вы понимаете, что вы чудом избежали опасности, тематика восьмого включилась полноценно. Избежали – хорошо, но тематика восьмого работала. Если существует травма тела, то тем более это актуальное событие. Поэтому восьмой предполагает очень серьезное стрессовое обстоятельство. Не у всех людей такие события есть, и слава богу. Вот, но если есть, их можно использовать для ректификации полноценно. Значит, следующее событие для ректификации, имеющее особый интерес – переезд в собственное жилье.
По восьмому операции не смотрите?
Значит, если операция с остановкой сердца, считается, что это смерть. То есть она смотрится по восьмому.
Любая операция для человека стресс. Нет? Я беру эти события для ректификации.
Да? Я бы перестраховался и бы не брал. Да, здесь существует момент. Существует момент опасности, я думаю, что это правильно. Вот, есть операция, точно связана с остановкой сердца и с принудительным стимулированием, с подключением к аппарату. Это однозначно восьмой дом, это смерть физически. Вот. Но если операция просто рискованная, ну, нужно рассматривать как аварию. Потому что в любом случае это вмешательство в тело. Вот, и хоть скальпелем, хоть ножом, какая разница, это травма. Но формально это должно быть тематикой лечения, точнее болезни, это шестой. Поэтому связь с шестой и восьмой надо искать. Вот, и там два дома будет задействовано.
А если аппендицит?
А хотелось бы, чтобы было...
Аппендицит тоже бывает.
Вот, это шестой. Вот, если вы легко отделались, то и без восьмого. Почему как бы, события можно брать любые, даже зарабатывать, тогда восьмой.
Куда делаешь? Реанимация.
Значит, события можно брать на самом деле любые. Но почему выбираются эти? Потому что они ограничиваются только одним домом. Есть ключевой дом, сигнификаторы которого мы должны рассматривать. У нас не возникает сомнений, шестой или восьмой здесь будет важнее. У нас два аспекта. Один от восьмого дома, допустим, от другой от шестого ректификации. И два разных времени рождения. И начинаются внутренние сомнения, это или это. А надо, чтобы был один.
А может быть плановая операция, это связь шестого с восьмым, а неожиданное вот попадание.
Соглашусь, это катастрофическая ситуация. Вот соглашусь, что это должно быть тематикой восьмого дома, да. Если существует угроза жизни.
Да.
Да, согласен.
Становимся так уже.
Согласен, логично.
А если такая ситуация, да. Бытовая, ребенок засунул палец в патрон, угу. Да? Это можно считать это?
Насколько серьезно, ну как, да вообще формально это восьмой дом.
Он не успел испугаться.
Формально это восьмой дом. Вот, однако я думаю, что я бы не брал для ректификации по целому ряду соображений. У меня есть личный опыт своего собственного детства по этому поводу. Вот ребенок в возрасте, по рассказам, 3 или 4 лет засунул пинцет в розетку. Вот, я помню отлично этот момент. Вот, были очень красивые искры, были замечательные сине-зеленые молнии. Меня током даже не ударило. Вот, я выбила свет, мне говорят, что пришел на кухню, вот, уже думали, все, помер. Вот, полная тишина и стресс, да, ну ясно, что стресс, взрыв какой-то, да. Говорит, как красиво. Вот. Я не помню, чтобы я даже испугался. Тематики восьмого дома для меня не было. Формально она, наверное, была. Ребенка убить можно 220 вольт. Для родителей это была, должна была быть стрессовая ситуация. Я бы не брал события для ректификации. То есть попробуйте найти события, ну очень серьезные. То есть идти от максимума.
Мне смерть кошечки давали, потому что она затрагивала эмоционально, когда ничего не было.
Я знаю, совершенно верно.
Девочка была не замужем, не детей, но как окончание института. Но я в институт не ректифицирую.
То есть сейчас совершенно абсолютно правильно.
Кошечки ее затронула.
Абсолютно правильно. Я с вами согласен. Опять же, аналогия с собакой у меня есть, тоже умерла любимая собака. Мы сейчас перечисляем события, которые берутся классически для ректификации, как важнейшие в жизни любого человека. Но есть исключения, когда, скажем, ребенку, хотел сказать, 17 лет той же девушки, да, брака нет, детей нет, переездов нет, самостоятельного бизнеса нет, профессии нет, какие у нее есть события. И вот тут начинаем копать, потому что нам нужно событие, чтобы уточнить время, а не только фенотип.
Да.
И начинается вот это вот вырывание. Кошечка умерла, стресс. А это реальный стресс для такого человека. Болезнь была какая-то, хоть что-нибудь, но это уже начинается именно по принципу что-нибудь. Поэтому давайте сначала классику, потом что-нибудь. Переезд в свое жилье. Вообще, переезд именно как смена места жительства. Значит, считается, в чем нюанс. Если вы переехали в съемную квартиру, не надо рассматривать это для ректификации. Это имеет отношение к прогностике, оно проходит и в дирекциях в том числе. Но для ректификации рассматривать не надо. Настоящий переезд начинается тогда, когда вы переезжаете в свое жилье. У Глобы по этому поводу есть даже специфический акцент. Там должно быть на вас оформлено, вы должны быть перепрописаны. То есть вы должны быть социально зарегистрированы в новом качестве. Либо это ваше имущество, оно на вас записано, либо вы перепрописались в новом месте и переехали, а не просто прописались. То есть должны совпадать эти факторы. То есть должна быть фактическая ситуация. Вы стали жить в новых условиях и вы закрепили это документально. Я согласен с этой точкой зрения. Переезд имеет смысл.
Моя реальность или наша реальность. То есть по долям приватизированное жилье и квартиры, когда присоединяла, делила, делала все как правильно. Сейчас года 2-3 шла к тому, чтобы сделать дивидариум, это называется. То есть чтобы каждый член семьи получил документ с отдельным входом. Продолжаем жить материально также, зависим и от меня зависят также, но имеют.
Но я же сказал, что переезда нет.
Да. Вы документы зарегистрированные. Вот
да, вы, фактически есть... события, которые происходят, это документальное оформление, ну и какие-то типа вещи типа ремонта. Переезда здесь нет. Вы не меняете соседей, вы не меняете условия жизни. Вот, два переезда равны одному пожару.
Но у всех есть документы. Уже налоги, все, мы ждем снос, а это у нас опять
вот когда у вас будет снос, и вы переедете в другое место физически и закрепите это документально, будет событие для ратификации.
То же самое и для детей.
Да, то есть принципиально важно, чтобы была вот эта разница, потому что вы меняете условия.
Нет,
документы нет.
Снос это дело...
Да, снос может делать сколько угодно. Стресс, вообще переезд как таковой... Переезд как таковой, полноценный переезд, предполагает очень большие изменения вот и в общении, в круге общения, и в условии, и то, что это просто процедура, которая ну, достаточно сложная, технически, финансово растратная, и массу вещей приходится выбросить, и наоборот, массу денег приходится вложить. Поэтому, опять же, общая политика переезд для ректификации берется только в том случае, если он занимал относительно короткий промежуток времени. Вы могли готовиться к нему сколько угодно, но процесс должен сам весь целиком завершиться там в пределах недель или месяца. Потому что иначе в дирекции получается большая ошибка. А именно, возможна ситуация, допустим, что у вас есть некое жилье, вы начали переезд формально, то есть вы, скажем, перевезли любимый диван на новое место жительства. Потом вам жизнь перепомешала. Вы запаковали часть вещей, продолжаете жить на старой квартире. Вы провели лето, думали перееду, нет, не переехали. Осенью перевезли часть вещей, опять же. Такие переезды бывают сплошь и рядом, если есть куда, вторая квартира.
Сейчас
ремонт, да. Вот это не, для ректификации это не переезд, потому что очень длительное событие. То есть оно не является событием, оно является периодом на самом деле. А нужно кратковременная ситуация.
Здесь еще только вот то, что сестра заявила в Канаде. У них интересный фактор. 1 июля все переезжают. Причем их приходит консьерж и говорит, вы будете переезжать уже. Почему вы здесь
это
переезжаете?
Это съемное жилье, да?
Они не то, что они, я не знаю, как у них съемное или нет, они нормально как бы сейчас живут, но они уже прожили каждый год, они живут в какой-то части этого Монреаля. Так у них трудно там, Сибирьки. День рождения, как ее зовут там, королевы
Елизаветы,
Сибирьки, ненавидя ее, устраивает 1 июля, выходной день, вот такой постоянный массовый переезд. И на них смотрят, на новеньких, как на...
Никого. Нет, друга живет сейчас на съемном доме,
да.
3 года, и 4, никто их не гонит.
Я тоже не слышал.
Не-не-не, это
нет,
где-то...
Вот она рассказала.
И бомбасы местной хозяйки.
Они
наверное.
Нет, они так бы не жили.
Я думаю, что если существует, свое жилье,
это
реально ваше жилье, по-хорошему говоря, вы можете его защищать с оружием в руках. Тем более в стране, в которой разрешено применение оружия для защиты собственного жилья, в России или в Квебеке. Я думаю, что это какая-то частная ситуация, я не думаю, что это переезд полноценный. Значит, традиционная ситуация, которая смотрится для ректификации, смерть близких людей. В зависимости от того, в какой дом вписывается вам близкий человек, мы можем акцентироваться на нужном доме. Вот классический вариант для ректификации – смерть родителей. Значит, с бабушками, с дедушками в этом плане надо поаккуратнее. Во-первых, производные дома. Во-вторых, из того, что я наблюдаю по ректификации карт, бабушки и дедушки очень часто проходят по четвертому. То есть, как люди, которые являются нашими прямыми кровными родственниками, а не производным первым или седьмым домом в натальных картах.
Бабушка принимала, очень
тем более
четвертым, я думаю. Поэтому желательно, чтобы опять же устранять сомнения, не брать события типа бабушек и дедушек, независимо от того, как сильно это влияло.
А если бабушка жила в другом городе, человек ее не видел эмоционально никак, просто как факт принял,
да.
Это может вообще не сработать никак.
Можно взять.
Поэтому да, классическое событие оптимальное, не дай бог, но оптимальное, смерть родителей одного или другого. В остальные варианты смерть и дома, да? Седьмой дом, третий дом, пятый дом, шестой дом, любимая собака, да? Или любимая кошка.
Да.
Вот, то есть рассматриваем эти варианты. Однако ось С и МЦ, отвечающие за родителей, представляют наибольший интерес для нас с вами, поэтому родители и смерть родителей представляют наиболее серьезное влияние. Опять же, это кратковременное событие, радикально меняющая жизнь, вопросы наследства, многие социальные вопросы решаются иначе и так далее. Поэтому событие является классическим. Смена профессии. Значит, существует и неоднократно существуют условия, при которых человек на протяжении жизни меняет не должность или условия работы, а меняет вообще профессиональную ориентацию. Ну, скажем, какое-то время работал. Варианты. Преподавателем политико-экономической теории, а через какое-то время стал олигархом. А потом через какое-то время уехал в Лондон и живет там, оттуда теперь плюет на политиков. Вот, конкретный пример. Вот, значит, можно взять какую-то еще иллюстрацию. То есть смена профессии, радикальная смена профессии.
Врач-бухгалтер у нас теперь.
Пойдет.
Потому что мало платили.
Вот, то есть смена профессии предполагает сильное изменение статуса 10-го дома ИМЦ. Это достаточно кратковременное мероприятие. Это пока в старой, а потом в новой профессии. Это можно вывести с точностью до дня, и поэтому считается важным моментом. Однако это не у всех есть в полноценном варианте, и поэтому эти вещи не рассматриваем. Для дирекции можно использовать не смену профессии, а награждение или получение званий. В частности, ордена, награды, не надо смотреть почетные грамоты.
Это ордена.
Да, это у кого есть? Ордена и награды. Государственные премии, получение почетных званий, если они меняют вашу жизнь, это 10-й дом. Ну, скажем, примеры за и против. Почетный гражданин города Харькова, который влепили, ну, кому-нибудь, да, из очередных наших политиков, никак не влияет на его жизнь, соответственно, рассматривать для ректификации нельзя. Звание, ну, скажем, Героя Советского Союза. Вот, во-первых, это награда весьма специфическая, вот, в прошлом, во всяком случае. Это малый круг людей, это определенный социальный статус, это куча льгот на протяжении жизни. Это просто определенный, скажем, уровень славы или популярности, это однозначно тема 10-го дома. То есть эти вещи смотреть можно. Значит, получение Нобелевской премии или получение государственной премии, лауреатство, 10-й дом, однозначно. То есть в данном случае это тематика награды. Ну, у кого это есть?
А это 800-тысячный
пассажир? Нет, 800-тысячный пассажир, это тема 10-го дома, но не для ректификации. Да, это на уровне транзитов. Что-то прошло хорошо в 10-м доме и порадовало. Значит, вариант, который может быть использован для ректификации, смена, радикальная смена внешности. Обычно это используется в негатив при травмах или инвалидностях. Если мы знаем, что у человека существовала ситуация, при которой он потерял трудоспособность, например, это будет четкая ситуация первого дома. Это не болезнь. Болезнь предполагает шестой, болезнь предполагает лечение.
При травмах и...
При травмах и, скажем, при изменении, физическом изменении внешности. Это потеря трудоспособности, например, кратковременное событие. Вот. Ну вот, например, травматическое событие, характерное у меня был пример. Мой начальник однажды пришел на работу, тоже любопытная личность. Доктор наук, профессор, это когда еще работал программистом, втихаря, как я узнал потом, значит, подрабатывал, не подрабатывал даже, а он хотел себе сделать дубовый паркет. Вот. Но поскольку он не то жлобился, не то не хотел связываться с деньгами, он сам решил нарезать себе количество дубов. Значит, он подрядился в какую-то бригаду, которая занималась тем, что просто реально занималась вот этими вещами на продажу материалом. Он никому там даже не рассказывал, что он доктор наук и профессор. То есть вот он тихо вписался в эту полубомжеватую среду. Вот он нарубил себе этого дуба, он завез его в квартиру, он поставил там станок, это перильный, да, болгарка стационарная, циркулярка, да, совершенно верно. А поскольку, видимо, у него была своя специфика, у него Марс с Сатурном в Раке были пораженные, я помню эту карту, значит, он снял защитный кожух и отпилил себе два пальца через какое-то время. Вот он пришел на работу с перемотанной рукой и сказал, так, меня стало меньше. Вот это вот какая конкретная ситуация, когда существует физическое изменение внешности. Вот, ну, не скажем, не глобальное. Судьба от него радикально не меняется. Но кто его знает, насколько это влияет на судьбу. Совершенно верно. Поэтому это вещь, которую можно было бы использовать для ректификации. Пластические операции. Первую, во всяком случае, пластическую операцию надо смотреть по первому дому, по асценденту и по дирекциям асцендента. Операцию по смене пола, если вам повезет с таким клиентом. У меня не было. У меня был один, который хотел.
Но его отговорили.
Как вам сказать? Я от него сбежал, так скажем. Я брезгливый. На Венера в день. Вот, мне было тяжело находиться. Ну, молодой парень, от которого пахнет так, что не тяжело с ним рядом стоять.
Хотел с девушкой.
Да, у него очень мощные духи женские, очень сильный запах. То есть не просто, а такой штым.
Асцендент в рыбах это...
Вот, у него, я не помню, к сожалению, карту совсем, я попробую найти. Это вот 90-е, я тогда еще не вел базу, а жаль. Вот, и у нас был разговор как раз на эту тему, вот как ему жить дальше. Вот, я пытался уловить идею, потому что гомосексуализм это одно. Вот, он говорит, да нет, я себя никогда не ощущал ни мужчиной, ни мальчиком. Вот, я вот себя воспринимаю в таком-то качестве. Вот, и вопрос, накоплю ли денег на операцию. Вот, поэтому я его, конечно, проконсультировал, как я себе это представил, даже не помню, что говорил. Вот, но постарался от контактов в дальнейшем оторваться. Вот, а сейчас, конечно, жалею, карту надо найти. Карта интересная, больше мне такие не выпадались. Вот, поэтому гомосексуальная тематика это весело, но это не в тему. А вот изменение пола это бы в тему.
Это уже первый.
Это первый, однозначно первый. Ну вот, это вообще должна быть очень интересная специфика, которую надо бы дополнительно исследовать, потому что человек может изменить свой пол так, что потом об этом пожалеет. Очень забавная была статья на эту тему в интернете, мелькнула, не знаю, ну, просто читаю постоянно аналитику, а попутно нарываюсь на всякого рода вещи, не экономические, не политические, не деловые. Значит, в России, по-моему, в Казани задержали в группировку ребят небольшую, которая на базе какого-то университета, или в Самаре, в России, в глубинке, задержали ребят, которые на базе какого-то университета торговали наркотиками, так, на широкую ногу. Значит, гомосексуальная ячейка, там несколько ребят, которые на гомосексуальных связях создали тут такое вот закрытое общество, значит, и оперативники были в глубоком шоке, потому что они взяли одного, он рассказал следующего, да, они взяли следующего, значит, ну, тот позвонил, привези травы, они взяли третьего, ну, все, так они всю цепочку вышли, и, наконец, вышли на квартиру, в которой было это все, значит, лаборатория. Были в шоке, почему? Жила семья из трех человек. Значит, мужчина, вот один, да, второй, который занимался там у них этими поставками, и некое существо обоего пола. То есть, какой парень сделал себе когда-то операцию, превратился в женщину, однако через какое-то время он передумал. И у него остался старый паспорт, и мужской, и женский. Они его стали спрашивать, тебя вот оформлять как? Вот,
протокол.
Да, по протоколу вообще, ты кто? Вот, значит, он говорит, так грустный такой, ну какая из меня баба? Что вы, посмотрите на меня. Фотография опубликована в интернете. Он и не мужчина, и не женщина, это шуть. То есть кошмарная физиономия, вот абсолютно с моей точки зрения. То есть, ну, нехорошая ситуация. Может, кто-то из вас хочет сделать операцию перемене пола, может, я кого-то обижаю лично. Вот. Но мое глубокое убеждение, что это надо иметь очень дурную карму. Ничего хорошего из этого быть не может, в принципе, технически не может.
Женщины что делают? Пьют всякие гормоны еще?
Обязательно, причем всю жизнь. Потому что,
человек
физиологически остается того же самого пола, несмотря на хирургическую операцию и все остальные изменения. Да. Значит, теперь касательно вот этих событий. Существуют и другие варианты, которые тоже можно использовать. В частности, например, ну, редкие события типа попадания в зону заключения. Опять же, не дай бог, с кем произойдет. В наших с вами странах как зона заключения может проходить и служба в армии. Особенно, если человек пошел не в 18, а несколько лет побегал. Тогда это вообще четкое событие. Почему не в 18? Потому что для ректификации нельзя использовать события, которые происходят со всеми одновременно. Служба в армии 18 лет, поступление в университет, которое у массы людей происходит в одном и том же возрасте, окончание школы нельзя использовать для ректификации. Это события, которые определяются контекстом времени, в котором мы живем.
Если служба в армии как стресс воспринял человек, он ушел раньше времени, то есть
безусловно.
Через больницу, через это все-таки идет. Потому что, короче,
даже нет, 6-12, скорее всего, почти наверняка. Значит, считается, что вообще служба в армии, как и служба в полиции, в нормальном обществе предполагает именно службу. Это тематика шестого дома. Ты отбываешь на социальной работе, фактически говоря. Тем более, если это общество здоровое, ну, с оговорками здоровое, как вот, скажем, Швейцария по рассказам, где, конечно, развито стукачество так, как оно не развито было в советские времена, на добровольных началах. Однако, тем не менее, армия – это нечто, что, в чем участвует все мужское население. Это не служить, это ненормально. Это просто, ну, как и в Израиле, да? Это все равно, что человек третьего сорта, даже не второго. Вот, и в той же швейцарской армии оружие у вас стоит в шкафу, по многу поколений. Потому что армия добровольческая, оружие разрешено, и солдат на самом деле, он так и живет. То есть, я не помню, тут у него отца автомат стоял, да, или ружье стояло. Ну, у тебя автомат стоит в шкафу конкретном и так далее. То есть это шестой дом, это нормально. В ситуации, когда забирают в армию в принудительном порядке, вот, и армия используется как рабский труд для строительства дачи, вот, как весьма специфические условия жизни, имеющие большее отношение к тюремному заключению, особенно сейчас, как бы, из 90-х лет, да? То есть армия давно уже не армия полноценная, они даже не воюют, они выполняют все, что угодно. Это тематика 12-го. Вы отбываете 2 года условного срока. Вот. Более того, если вы их не отбываете в той же России, да, у нас это как-то обходится. У нас это обходится на Украине легально абсолютно, благодаря вашим денежным взносам. Уже это вы узаконили частично. В России, насколько я знаю, нет. Так вот там от этого дела народ, если бегает, то тоже попадает под уголовное преследование. У меня есть там отдельный такой представитель, который переехал жить в Питер из Кубани. Значит, прописался там, чтобы работать найти, но на месте прописки никогда не появлялся. Вот, и к нему регулярно приходили до 27 лет. Приходили по этому месту прописки, спрашивали, он тут есть? Ему говорили, его тут нет и не бывает. И вот он до 27 лет, соответственно, гулял по стране, по городу, работал, не попадался. 27 лет стоил большой банкет, теперь ему служить больше не надо. То есть не он виноват, да, а военкомат его не нашел. А он очень даже хотел служить, оказывается. Ну, то есть совсем другая схема. Тема 12-го дома. Человек увильнул. Ну, в нашем варианте, то сейчас уже закосил, тоже не идет, потому что у нас в армию есть, ну, я по слухам говорю, что на украинскую армию существует жесткая разнарядка, даже со слабыми заболеваниями не брать. Вот, то есть просто потому, что она не нужна вообще в таком количестве, поэтому там не только плоскостопие, но и какие-то язвы, там почки и так далее, не брать и все, без разговоров. Поэтому проблемы это сейчас нет. Итак, значит, можно брать и другие события, которые для вас имеются по другим домам. Да.
Развод, например, и высшее образование.
Тема 7-го дома – развод, однозначно. Производные дома описывают развод как 8-й от 7-го, то есть 2-й дом. Угу. То есть смерть брака, однако это некорректно. Эта тематика связана с отношениями. Тематика перемен в отношениях, просто символизм ее негативный по своему смыслу. Поэтому развод – тема 7-го дома.
А если развод родителей, не собственно?
Ну, так можно брать производные дома, опять же.
Это уже производные?
10-й, 4-й надо будет брать в этом случае. Пусть 10-й, 4-й. Но я бы сказал, что на это внимательно, большого внимания обращать не надо для электрификации. Потому что развод для нас с вами личный. Это изменение судьбоносное, фатальное, меняющее юридический статус, меняющее вопросы совместного проживания. Куча моментов возникает. Развод моих родителей, ну, условно говоря, да, моих или ваших, ну, где-то как-то вовлекает нас эмоционально. Может быть. Наша жизнь не факт, что изменится. Наша личная жизнь, наш гороскоп. Может быть, да. Совершенно верно. Это им для ректификации надо брать это событие, не нам.
Если переезжают, то рассмотрите.
Если это задействует нашу жизнь фатальным образом, мы можем это использовать для ректификации. Вот, однако лучше бы не надо. Значит, первый выезд за границу. Тема 9-го дома. Вот это как раз тот самый случай, который сейчас очень распространен. Если мы идентифицируем карту молодому человеку, у которого нет других жизненно важных событий, то первый выезд настоящий за границу, это может быть тема, которую можно использовать для ректификации. Это кратковременное событие. Если оно оказало сильное влияние, может быть использовано как рассмотрение для ректификации. Опять же, по принципу, хоть чем-нибудь. Потому что формально судьбоносным событием выезд за границу обычно не является. И минимум одно правило ректификации не выполняет. Но чем-то иногда надо пользоваться, хоть чем-нибудь. И поэтому это тоже способ. Значит, что подразумевается в выезде за границу? Формально я сейчас за границей. Однако для меня никаких перемен радикальных, вот кроме искреннего удивления, что лейка и печень гривны, нету. Говорю, в общем, на привычном для меня языке. Менталитет один и тот же. Анекдоты мы в детстве и сейчас слышим одни и те же. То есть культурных, языковых, этнических различий никаких. Тематически единственное, что у меня изменилось, поставили штампы в паспорте, да, вот и все, поставят их обратно. Это не тема 9-го дома, хотя я выехал далеко. Для ректификации. Да, включается 9-й дом, это правда. Вот, при любой поездке, которая занимает более суток, включается 9-й дом. Вот, но для ректификации это событие не совсем то. Надо брать принципиально, да, иную культуру, чтобы человек столкнулся с тем, что мир вообще другой. Тут и оказывается, говорят-то на английском языке, например. Понимаете, вот не в школе, да, а вот их много, они разговаривают. Я ничего не понимаю при этом. Вот это за границей, то есть столкновение с иной культурой, совершенно иной. Вот такой выезд имеет какое-то судьбоносное, хотя бы мировоззренческое, то есть по девятому дому значение. Такие вещи можно использовать.
Теперь... Если человек возвращается,
да? Конечно. Потому что если он переехал на ПМЖ, то это уже тема четвертого дома. Или, скорее всего, даже четвертого. Правда, на ПМЖ крайне редко выезжают за короткий срок. Поэтому для идентификации очень тяжело использовать события, потому что возникает вопрос начала и конца. Вот опять же, живая ситуация, это... Почему же... Все время вспоминаю то, что вот недавно было. Вот эта девушка, которая юрист, значит, у нее вид на жительство в Швейцарии. Вот, она не хочет там жить. Она от швейцарцев в шоке и в неприязни. Она говорит, такая идиотская страна, вот эти взаимные доносы, самодоносы в полицию, доносы друг на друга, у них в порядке вещей. Вот, абсолютно закрытая культура, уровень образования ниже плинтуса по сравнению с нашим. Вот, то есть ей там некомфортно. Но кто-то ей как-то убедил, что нужно вот... И она, значит, соответственно, ездит, отмечается каждый регулярно, что она здесь живет, продолжая продляться вид на жительство, и, значит, в принципе, там у них несколько этапов, как я понял, она планирует, что она его получит, хотя не понимает, зачем. Так вот, сколько лет у нее проходит эта процедура, где-то надо забрать события для ректификации. Потому что радикально для нее меняется ничего с каждой поездкой. Даже если она в какой-то момент переедет в ту, пожить или жить даже окончательно, нет, если окончательно это будет переезд, в ту недвижимость, которая ей там принадлежит, а это одно из условий, то вот тогда это будет переезд. А пока это так, командировки назад вперед. Ну вот конкретно та же самая ситуация. Если это получение гражданства, это юридическая процедура. Это может иметь отношение к девятому дому, как к делам, связанным с законом, как к делам, связанным с иностранцами. Это может иметь отношение к десятому, как к смене статуса, если с этим связано. Скажем, например, нам прописали другое имя, но я бы сказал, что все-таки смотреть надо девятый дом, в первую очередь, документально. Если ничего другого нет, можно.
Что происходит, Костя? Два очень года долго. Болгарское гражданство люди получают, да? Три, то есть шикарное.
Шикарное.
Там она уже лет пять ездит, по-моему.
То есть,
еще не закончила
один
процедуру.
День получения визы в таком случае, наверное, играет большую роль.
Я бы не брала.
Судьбоносное событие. Вот, да? Если у нас получается любое событие, даже очень важное для нас, растянутого времени, для ректификации мы его использовать не можем просто потому, что это процедура, а не однократное короткое событие. А нам нужно чем короче, уже интервал, и чем мощнее последствия, тем лучше. Поэтому такие моменты, как смерть, чья-то идеальное событие для ректификации. Рождение ребенка, идеальное событие для ректификации. Все остальные, по принципу, ну, не было смерти, слава богу, и не было рождения детей, к сожалению. Вот, соответственно, возникают вопросы, что брать вместо этого. Начинаем искать варианты важных судьбоносных событий.
Начало или конец? Вот с тем же гражданством, когда ты начал, то есть когда ты уже его
получил. Мое мнение, не брать. Не брать. Если есть возможность, не брать, потому что события растянутого времени. Если брать, то смотреть не гражданство, а переезд. Когда конкретно мы переехали жить в другую страну и уже остались окончательно, перестали кататься вперед. Это уже важно, это переезд. Если это только факт получения гражданства, и он влияет только на то, что у меня появился еще один паспорт,
да,
допустим,
да? Какая-то
это, слишком, не судьбоносный момент. Он должен работать директ, но его надо будет искать, это ненадежно.
Честно.
Вот, потому что паспорта, в общем-то, штука, ну, это выдумка, да, людей, и она не влияет на судьбу. Вот, опять же, пример из этой серии, потерял в декабре паспорт, собственно. Построил харар. Получилось так, что я его найду. Обыскал все, не нашел. Плюнул, сделал новый, в июне нашел. Теперь два паспорта, что мне с ними делать, да? Это не судьбоносное событие, можно третий завести. Вот, у нас мне масса знакомых бизнесменов заводит второе гражданство на Украине из принципа, чтобы не иметь только одно, потому что в случае чего помахать ручкой и сказать, извините, я гражданин Израиля. Вот, а Украина, это вы так думаете. Вот, у нас оно запрещено, второе гражданство, но тем не менее масса, ну, вот мне сказали, болгарское, да?
Да.
Я знаю, что многие получают именно болгарское, потому что легче, нет. Израильское. И какой-то еще мне говорили.
Польская, может.
По-моему, польская, да. Но что с Россией проблемы, с кем-то еще проблемы, то есть не делают.
Луганская,
да?
Уже не делают.
Болгарскую уже не делают, да? Тема актуальная, мне же как бы интересно тоже. Вот, мало ли, как жизнь сложится в нашей стране, у нас страна погрома неустойчивая, как-то вот, не знаю. Иногда хочется подумать о том, что где-то вот, если не жить, то хотя бы отмахнуться другим паспортом.
Ну, у нас можно два паспорта.
Ну, у вас да, у нас нет.
Но опять начали наезжать они нам.
Вот, поэтому паспорта для ректификации лучше не брать.
Значит, защита докторская.
Какие? Да, однозначно.
Можно.
Защита однозначно предполагает, во-первых, как награда, смена социального статуса. Во-вторых, предполагает совершенно иной социальный уровень реализации. Хоть кандидатской, хоть докторской. Mm-hmm. Вот докторская потенциально имеет, скажем, более интересный аспект, потому что мы переходим, и вы, и мы переходим в Европейскую систему образования, Болонская конвенция,
mm-hmm.
в которой докторов наук нет. Отсутствует. У меня в дипломе на английском языке написано доктор в философии, хотя я кандидат философских наук. Это такая ученая степень.
Вам поэтому дали доктора философии?
У меня нет.
Кандидат.
Я кандидат. Но при нострификации диплома написано доктор. По их аналогии это докторская степень. Так что делать с нашими докторами? Нет аналогии. Существует нет. германская аналогия, где у них называется гранд-доктор или как-то так. И вот у нас обсуждается на Украине вопрос, что надо для докторов старой школы ввести эти уникальные звания, значит, чтобы они так навсегда и остались толпами науки. Это очень перспективная тема, потому что эти люди будут иметь большие пенсии, иметь совершенно иной социальный вес, в том числе и в науке, да, можно всю жизнь будет заниматься тем, что просто принимать чужие защиты кандидатские, допустим. Mm-hmm. Да,
это табличка на двери,
да,
говорить,
да.
За это тебе
и более того, ты будешь не иметь конкурентов, потому что больше защит докторских не будет. То есть стоит вопрос совершенно в другом русле. Вот, и поэтому сейчас народ у нас массово рвется в докторантуру, пока дают. Да, каждый год усиливается вот это требование. Кандидатская уже по уровню приблизилась к докторской, как вот в тех времен, когда я защищался. Вот, но народ туда рвется, потому что понимают, сейчас прикроют. Вот, и пока успеешь, дальше будешь жить, да, просто с вот этой корочки. Вот, ну, вообще, опять же, народ решает эти вопросы по-разному. У нас есть такой поплавки в Киеве. Возможно, знаете, есть такой у нас условно ректор Академии культуры, реально отдел должности, а условно он у нас певец. Вот. Так вот, у него есть потрясающий талант, он шикарный менеджер. Вот, к сожалению, специальность, в которой работает в университете, от него зависит. От него зависят очень многие люди. Вот, он имеет огромную власть. Так вот, он получал докторскую степень весьма хитрым путем. Ему, он знал, что в Киеве ему защититься не дадут. Он поехал в Россию, договорился с нужными людьми, защитился там и потом нострифицировал диплом. Все. Как он защитился, как он диссертацию писал, мы не знаем, мы не узнаем. Вот, но вопрос он решил обходным маневром. Ну вот это как разговор опять же о защитах. Защита однозначно события десятидомные. Значит, какие методы используются для ректификации по событиям? Значит, во-первых, представляет особый интерес метод транзитов. Почему представляет интерес метод транзитов? Уточнить карту по транзитам, то есть уточнить время рождения, почти невозможно. В силу того, что транзиты имеют орбис довольно большой, в силу того, что транзиты таким образом не позволят нам однозначным образом сузить аспекты. Транзит, например, не смотрится куспидом домов, не угловых, в принципе. Однако у транзитов есть одна прелесть. Они происходят много и часто. И когда вы не знаете, как расположены куспиды домов, вы можете знать, вот в это время у человека, допустим, произошло событие, ну, травматическое событие, скажем, четвертого дома. Кто-то умер. Какие негативные транзиты были на какие планеты в космограмме. Потому что вы четко понимаете, должно быть поражение каких-то планет в космограмме. И теперь уже знаем, что пораженная планета либо управитель четвертого дома, либо планета, стоящая в четвертом доме. Таким образом, транзит позволяет нам сориентироваться, как расставить сетку домов. Мы знаем, что, скажем, наш клиент развелся в таком-то году. Что у него было в седьмой дом, если этот развод был не им личным решением, да, а внешними событиями, в которые он оказался втянут, и для него это было шоком. Для него это негатив седьмого дома. Какие планеты в транзите в это время поражены всерьез? Что полагаем, что это планета седьмого дома или управитель седьмого дома? То есть эти вещи должны будут отработать. То есть транзит используется для того, чтобы уточнить, какими домами управляют те или иные факторы. Это вспомогательный способ ректификации. Во всяком случае, для уточнения времени рождения. Основным способом исторически считается один и тот же метод первичных или символических дирекций градус-год. Этот метод имеет особый интерес для нас с вами, прежде всего потому, что он крайне чувствителен к точности времени рождения. Это его главный недостаток в прогнозах и главное преимущество ректификации. Один градус ошибки означает 4 минуты ошибки означает 1 градус, а 1 градус означает 1 год в ошибке в прогнозе. Поэтому в прогностике дирекциями, если карта не точная или вы не уверены в ректификации, или вы получили ее по бирке, с дирекциями приходится работать аккуратно, учитывая, что куспиды домов могут быть не там, а ошибка в год в два клиентам будет не понята, скажем так. Когда вы выйдете замуж, через 2 года, допустим, да, или через год, ошиблись на год-два, ничего себе, разница. Соответственно, дирекции очень интересны именно тем, что он дает фатальные события, мимо которых мы в жизни не пройдем. Однако именно потому, что он чувствителен к точности времени, он является главным интересным способом для ректификации гороскопа. Градус, 1 градус равен 1 году. Чтобы пользоваться дирекциями в ректификации, необходимо помнить следующее правило. Мы не должны, нас не интересуют дирекции, которые мы обычно используем в прогнозе, дирекции планет к планетам. Потому что они от времени рождения не зависят, или почти не зависят. Они нам не дадут никакой информации. Нас единственное, что интересует в дирекции планет к планетам, это то, совпадают ли это управители по смыслу, как в транзитах. Ну, допустим, произошло брачное событие. И мы видим, что в дирекции происходит традиционный типовой аспект дирекции. Солнце в женской карте находится в соединении с Венерой. Замечательно. Это одна из дирекций, которая обычно приводит к браку, роману, серьезным отношениям. Классическая дирекция. Однако, как бы мы ни крутили карту на протяжении суток, это соединение Солнца с Венерой останется. И директификации значение имеет постольку поскольку. Поэтому ключевыми дирекциями являются те, которые имеют отношение к куспидам домов или от куспидов домов. Иначе теряется смысл. Поэтому аспекты, о которых я буду говорить дальше, это аспекты от или к куспидам домов. Какого рода аспекты рассматриваются? Если вы работаете с прогнозом, особенно если вы являетесь сторонниками современной астрологии, которая использует массу минорных аспектов, рассматриваются, в общем, все, которыми вы пользуетесь. Однако, поскольку мы с самого начала выбираем самые фатальные события, мы должны рассчитывать, что эти события происходят только на пяти мажорных аспектах. Потому что это очень сильные для нас события, очень судьбоносные. Поэтому при ректификации не ищем минорные аспекты. Если вы читали книгу «Глобы», толстая книжка, хорошая книжка, кстати, «Введение в ректификацию» или «Основы ректификации», вот там этих примеров довольно много. Скажем так, разбираем, допустим, пример карты Шварценеггера. Ректификация по какому-то, или по рождению первого ребенка, или по первому браку, не помню. Он говорит, вот на рождение, которое указано в базе данных, нужного аспекта у нас нет. Потому что у нас, он, значит, аспект попадает, по-моему, 38 градусов до нужных нам сигнификаторов. Значит, у нас есть один из двух вариантов. Либо это аспект 40 градусов, либо это аспект 36 градусов. И то, и другое, с точки зрения ректификации, не надо. Потому что и то, и другое не мажорный аспект, и за судьбоносные события отвечать не будет. За судьбоносные события отвечают очень сильно действующие факторы. В первую очередь, соединение в дирекциях. Поэтому то, что мы будем искать изначально, это соединение с куспидами домов или от куспидов домов. Одна из прелестей, за которую я люблю метод дирекции, то, что он позволяет делать тихие чудеса, когда карта ректифицирована, то есть, глядя в гороскоп, без компьютера, без эфемерид, говорить, у вас в возрасте 36 лет будет еще один ребенок. А именно, соединение управителя пятого дома с куспидом, это можно смотреть по карте, просто глядя на глаз. Когда такие вещи есть, ты можешь делать чудеса. Когда их нет, начинается поиск минорных аспектов и внутренние сомнения. Будет, не будет, мараман обойдется, сердце успокоится и так далее. То есть, соединение – самый сильно действующий фактор. Если соединение в дирекции есть, событие обязано быть. Оно не может не произойти. Поэтому, как правило, вопросы смерти, рождения детей часто, не всегда, но часто, происходят на соединениях. Рождение детей чаще проходит, часто и чаще, скажем, проходит на трине между сигнификаторами. Смерть обычно на трине близких людей не проходит. За исключением, если человек жил очень долго, умер своей смертью. То есть смерть считается как бы плановой. Вот. Потому что смерть травматическая близкого человека, неожиданная, проходит на соединениях, на квадратуре, на оппозиции. Это для нас с вами травма. Смерть, когда человек очень уже пожил за 90, и в общем все знали, что это когда-то произойдет, и умер спокойно, и не было каких-то сопровождающих проблем ни для нас, ни для него, такая смерть действительно может происходить на трине. Такие факты есть. Для рождения детей трин один из типовых аспектов. Нечто, что должно произойти само собой. Рождение детей может происходить на секстиле, если у человека есть указание, что в карте у него многодетность. К сожалению, это выйдет за тему семинара однозначно. А?
Как работа детей решена.
Да, то есть он чувствителен, такой человек чувствителен к минорным аспектам. Не к минорным, к слабым аспектам. То есть у него это, вообще-то говоря, аспект шанса, но этот шанс реализуется. Рождение детей может проходить, скажем, на квадратурном аспекте, вот, но обычно это внеплановая беременность, это может быть залет. И может быть не всегда желательна беременность. Рождение не происходит на оппозиции в дирекциях. Наоборот, на квадратуре оппозиции, особенно на оппозиции, вероятность абортов выше среднего. Выкидыши, аборты, проблемы. Зато оппозиция запросто и квадратура вписывается в события типа смерти. То есть характер аспекта будет указывать на характер протекающего события. Аналогично рассуждаем касательно всех событий, я сейчас буду перечислять их подробнее завтра уже, касательно того, как они могут происходить. Ну, допустим, переезд. Классический переезд – это соединение. То есть что-то происходит в нашей жизни настолько мощное, что он меняется все. Переезд может быть на трине, переезд может быть на секстиле. Переезд на квадратуре – это переезд вынужденный. Или переезд с потерями попутно, или с большими сложностями. Переезд на оппозиции – абсолютно нетиповая ситуация, но возможен, если вы вынуждены переехать под давлением обстоятельств. Например, беженец. Значит, в вопросах с первой зарубежной поездкой, как мы последнюю начинали, типовые аспекты соединения – трин. То есть это что-то, что происходит с нами, ну скажем, какой-то важный сигнификатор входит в узнак куспид 9 дома или куспид 9 дома что-то цепляет соединение. И по трину это происходит. Обычно это не происходит на секстерях, слишком слабый тип аспекта. И совершенно нетипично, я этого ни разу не видел, но допускаю возможность, что это квадратура и оппозиция. Потому что никто в своем состоянии, в здравом уме, на квадратуре или на оппозиции за границу не ездит. Ну, хотя какие бывают разные случаи, да? Как говорили в советское время, советский человек за границу может выехать только на танке, когда родина прикажет. Вот это вот квадратура или оппозиция в 9-й дом, в дирекции. Значит, катастрофы происходят на соединениях, на квадратурах и оппозициях, не происходят на гармоничных аспектах. То есть, если мы такой аспект находим в дирекции, мы его не учитываем для ректификации. Катастрофы происходят на нужных нам сигнификаторах, которые мы нашли связь, в соединении, в квадратуре и в оппозиции. Но не на трине, не на секстиле. Смена профессии.
Вы сказали 5 мажорных, а к ним относится квинтиль?
Соединение, секстиль, трин, квадрат, оппозиция.
А, то есть квинтиль вы...
5 птолемеевских аспектов, да. Значит, я вижу, я в прогностике вижу, что минорные аспекты в дирекциях работают. В прогностике. Но в ректификации стараюсь обходиться без сомнительных для меня вопросов. Если да, если только не та ситуация, что я начинаю искать смерть кошечки. В этом случае я буду брать и минорные аспекты тоже. Если это смерть близкого человека, это 5 птолемейских аспектов. Переезд, 5 птолемейских аспектов. Принципиальное отличие аспектов мажорных, 5 основных, да, от минорных. 5 проявленных аспектов – это 5 явных событий. Они не имеют подтекста, они четко заявлены. Все минорные аспекты происходят за кулисами, в тайне, не полностью, не до конца и так далее. Минорный аспект – это как бы неполноценный, незрелый, мажорный. И поэтому они имеют кармическое содержание, они связаны с прогностикой. Но они в событиях, которые явным образом меняют нашу жизнь, проявляются только как дополнительные. То есть птолемеевская пятерка должна быть основной. Значит, смена профессии, а также смена имиджа или внешности. Смена профессии, смена имиджа или внешности. Самый типовой аспект – соединение. Тринный квадрат. Значительно реже на оппозиции. Опять же, это принудительное что-то. Причем квадрат, если, скажем, та же травма, да? То классический аспект травм – это не оппозиция, это квадрат. Внезапно возникшая трудность. При оппозиции происходят серьезные перемены, требующие духовного решения. Как правило, подготовленные, не внезапные. Также обычно смена на секстиле не происходит. На секстиле обычно происходит значительно меньше изменений. Скажем, не новая профессия, а новая должность в той же профессии. Новые обязанности, новый имидж, если мы говорим о внешности. То есть, таким образом, 5 этих главных аспектов являются тем, что мы принципиально ищем. Какие сигнификаторы с чем связываем в конкретном случае из этих событий? Вот уже, наверное, стартуем, чтобы не прерываться завтра. И завтра после этого сразу будем разбирать примеры событийные. Ректификация по событиям. Так, все, увидимся.